Музыкальная аптека.
Музыка для здоровья.
Для любви.
Для бизнеса.
Для отдыха.
Для еды.
Для политики.
Для войны.
Для души.
Музыка на все случаи жизни.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами, как всегда, в субботу «Музыкальная аптека». В домашней студии доктор Леви, автор программы, врач, психолог, писатель, музыкант Владимир Львович Леви.
Здравствуйте, дорогие друзья!
Соавтор программы, кандидат психологических наук Максим Леви.
Рад всех приветствовать!
За режиссерским пультом Михаил Максимов.
Приветствую вас, друзья!
Музыкальный консультант Вера Бесенек.
Здравствуйте, любимые радиослушатели.
И редактор передачи Евгения Полянская. Все мы вас приветствуем. Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем большой ряд передач внутри нашей программы «Музыкальной аптеки», который посвящен влиянию музыки на здоровье. И снова речь пойдет о здоровье, в первую очередь о душевном.
Более медицински говоря, о психическом.
Или о состоянии духа.
Дух, душа, психика, и хотя эти понятия, насколько я знаю, неравнозначны, особенно в богословии, в обыденном языке для нас с вами, дорогие радиослушатели, это практически то же самое. Дух и душа, психика и душа. Поэтому дальше давайте, произнося одно, имейте в виду, конечно, и другое. Итак, музыка и душа. Здоровье души.
Некоторые из наших передач уже этого касались вплотную. О музыке и душевном равновесии.
И в программах о музыке и депрессии.
В одной из предыдущих передач мы рассказывали о том, как выводили из меланхолического ступора массы людей с помощью ускоряющейся музыки, которая потом превратилась в танец тарантелла. Помните? Дело было в средневековой Италии. В это время господствовало поверье, что якобы эта эпидемия вызывается укусами пауков-тарантулов. Тысячи странствующих музыкантов в те времена бродили по стране, предлагая услуги жертвам тарантула. При звуках музыки, которые были сначала очень медленными, больные слегка оживлялись, открывали глаза и начинали медленно двигаться в такт мелодии. Тогда музыканты усиливали темп и громкость музыки, постепенно доводя больных до быстрой, а потом и до исступленной судорожной пляски. Болезнь, вот этот самый тарантизм, вытанцовывалась, и якобы яд тарантула выходил из тела. Народной музыки именно с тех времен и остался постепенно ускоряющийся танец с характерным ритмом. Имя ему тарантелла.
Ну а сегодня подробнее поговорим о лечебном воздействии музыки при душевных заболеваниях разного происхождения. И снова о том, какое это могучее средство – музыка, как легко действует она в обе стороны – и на благо душевному здоровью, и наоборот.
Вам знакомо должно быть такое выражение «труба иерихонская».
Так говорят, когда хотят описать какой-то сильнейший, невыносимо подавляющий, оглушительный звук. На самом деле это библейская история.
Совершенно верно. В Ветхом Завете рассказывается о взятии армии укрепленного города Иерихона с помощью духовых инструментов. Музыканты затрубили в трубы, и неприступные стены крепости мгновенно рухнули, и армия вошла в город. История вполне правдоподобная, потому что от могучего звука и резонанса случается, рушатся и мосты, и дома, а бывает и так, что даже от не слишком сильного звука рушится мозг.
Ой, Владимир Львович, давайте не будем пугать наших радиослушателей.
Договорились, пугать не будем. Я только хочу спокойно помянуть, как любопытный факт, что в свое время, работая психиатром в клинике, я специально занимался изучением редких, подчеркиваю, очень редких случаев так называемых музыкогенных эпилепсий, судорожных припадков, вызываемых музыкой. Они относятся к медицинской казуистике. Вы представляете себе, человек слушает органную музыку Баха, испытывает от нее высочайшее наслаждение и вдруг тут же теряет сознание и бьется в судорожном припадке. А с другим то же самое происходит только при слушании самых любимых джазовых пьес. Или, как в одном удивительном случае, не при слушании, а при исполнении только одной оперной арии Берендея из оперы Римского-Корсакова. Это случалось с одним очень известным оперным певцом.
Что говорит о подобных случаях медицинская наука и как это можно объяснить?
Объяснение вот какое. Каждая музыка у каждого человека имеет свои внутренние мозговые пути и точки воздействия, клеточные точки, вернее, целую карту нервных сетей, на которые она воздействует. И бывают у некоторых людей такие вот нервные точки музыкального восприятия особо чувствительными, резонансными. С них вызывается возбуждение или торможение множества других, целого мозга. Так и может быть достигнут какой-то музыкой именно у данного человека эффект либо особо полезный, благотворный, либо особо опасный. Но, к счастью, это бывает редко. По крайней мере, с хорошей музыкой этого в массовом масштабе можно практически не опасаться.
Ну вот вы и заговорили уже о разнице в воздействии разной музыки на человека. Значит, Владимир Львович, это не безразлично для душевного здоровья, какую ты слушаешь музыку. И что тогда нам важнее, какова музыка или человек, который ее слушает, его индивидуальная реакция?
В равной степени и то, и другое. Об этом знали еще в античности. У меня есть текст письма, направленного известным древнегреческим мыслителем Теофрастом, не кому-нибудь, а Аристотелю, где он пишет, что, по его наблюдениям, звуки флейты, которые часто пытаются применять для лечения душевнобольных, приводит в бешенство даже здоровых людей. Теофраст протестует против применения флейты в лечении психических заболеваний. А вот другое свидетельство о том, как Пифагор именно звуками флейты успокоил одного очень агрессивного молодого человека, одержимого ревностью, который пытался забраться в дом своей возлюбленной и учинить там расправу. Эта сцена очень хорошо описывается Ямвлихом, биографом Пифагора. Пифагор играл на флейте не сам, но, увидев эту сцену вместе со своими учениками, он быстро подозвал флейтиста и точно сказал ему, какую музыку следует играть. И пока этот молодой человек рвался в дом своей возлюбленной, флейта играла, играла, и все были свидетелями того, как пыл молодого человека постепенно угас, он умиротворился и пришел в самое блаженное состояние духа. Все улеглось. А вот мы переносимся уже в 20 век, не столь давний, 1913 год, прямо перед началом Первой мировой войны. Именно в этом году в России по инициативе Владимира Михайловича Бехтерева, величайшего русского психоневролога, самого большого нашего мозговеда, было основано Общество по выяснению лечебного и воспитательного значения музыки. Там собрались врачи разных специальностей, психологи, педагоги, юристы. Членом этого общества был даже известнейший в те времена адвокат Кони. Так вот, на первом заседании этого общества было одно очень интересное сообщение психиатра, известного в те времена Михайлова. Он рассказывает о таком случае. У него был пациент, страдавший тяжелой манией преследования, с бредом ревности, тяжелый агрессивный больной, время от времени обострявшийся. И вот во время одного из таких обострений этот пациент шел по улице с коробочкой яда в кармане, заготовленной для убийства жены по бредовым мотивам. И вот случилось так, что он проходил мимо дома своего приятеля, приятеля-музыканта, жившего на первом этаже, и услышал звуки музыки, услышал, как тот играет. Его товарищ-музыкант как раз тогда репетировал Шопена к одному из своих концертов. Пациент зашел в открытую дверь тихонько и стал слушать музыку. Час, полтора, и после этого медленно пошел в другую сторону, выбросил свою коробочку с ядом в ближайшую помойку и пошел сдаваться на лечение доктору Михайлову уже почти с полным сознанием своей болезни и патологичности своих побуждений. На этот раз курс лечения, который провел психиатр, оказался практически окончательным. Пациент выздоровел, и начало этому положила музыка Шопена.
Балладу соль минор Фредерика Шопена исполняет Клаудио Арау.
Музыкой когда-то сумасшедший был возвращен опять к рассудку. И я же, здоровый, от нее теряю разум. Но все ж того готов благословить, кто вздумал бы меня утешить ею.
Уильям Шекспир.
В эфире «Музыкальная аптека».
Наша тема сегодня – музыка и душевное здоровье.
Сейчас по всему миру в психиатрических и похожего профиля в медицинских учреждениях применяется музыкальная терапия. Взять, к примеру, пациентов пожилого уже возраста с болезнью Альцгеймера, то есть с прогрессирующей потерей памяти и ориентировки. В одной публикации сообщается, что для них включали записи музыки биг-бендов, то есть больших джазовых оркестров 20-30-х годов. И по сравнению с теми, кому даже применялись другие виды психотерапии, музыка работала лучше всего, позволяла им сохранять контактность, лучше себя чувствовать, быть более бодрыми и лучше припоминать события своей жизни. Может быть, это было связано с тем, что музыка напоминала им о временах их молодости. И музыка помогает лучше находить с ними взаимопонимание. Они действительно лучше себя ведут, например, за едой, не ссорятся. Некоторые из них не хотят купаться, например. Так музыка помогает сделать так, чтобы этих проблем не возникало. Мы сейчас услышали запись оркестра под управлением Берта Эмброуза, исполнившего композицию Конрада и Мэджетсона под названием «Континенталь» из кинофильма «Веселый развод».
Слово нашему музыкальному консультанту Вере Бесенек.
У меня, как у профессионального музыканта, возникает к вам целый ряд вопросов. Один из них такой. А что делать, если исполнитель настолько эмоционально охвачен тем музыкальным произведением, которое ему предстоит исполнить, что у него действительно что-то происходит с головой, и он теряет какую-то жизненную адекватность? Я часто встречала таких людей, даже иногда могут на улице тебя встретить и не поздороваться с тобой.
Ну, прежде всего, не беспокоиться по поводу того, что с вами не поздоровались. Главное, чтобы у вас самих все было хорошо. А что еще?
Ну, поскольку музыканты люди все-таки с обостренным восприятием всего происходящего, и в частности они особенно болезненно воспринимают какие-то собственные неудачи, как можно уберечься профессиональному музыканту от какого-то эмоционального потрясения, допустим, после неудачного выступления на каком-то престижном международном музыкальном конкурсе?
Одно из возможных решений, которое подойдет, конечно, не всем, но многим, состоит в следующем. Как минимум на неделю музыканта изолировать от его музыкального инструмента и от записей музыки хоть чем-нибудь похожей на то, что он исполняет. И заставлять день-деньской прослушивать всевозможную попсу, наиуголовнейший шансон и бардовскую песню, записанную прямо в лесу, содержащую не более 4 аккордов и обязательно с пьяными и фальшивящими голосами. А еще можно посоветовать походить, посмотреть внимательнее, послушать подольше своих коллег, иногда высокопрофессиональных музыкантов, которые зарабатывают игрой в ресторанах, а то и того хлеще прямо на улице. И все это позволит заново переосмыслить и научиться ценить то положение, которого он все-таки уже добился в музыкальном мире, а главное – свое искусство, которым ему посчастливилось заниматься.
Конечно, таких ситуаций в музыкальной истории очень много. Вот есть, допустим, целый ряд примеров, когда музыканты заболевали в период написания каких-то произведений от того, что они перетрудились эмоционально и чисто физически. Допустим, известно, что Петр Ильич Чайковский, когда создавал свою гамольную симфонию, просто впал в состояние психического расстройства, у него было полное истощение нервной системы. Известна, к сожалению, печальная участь, постигшая Модеста Петровича Мусоргского, и таких примеров, к сожалению, достаточно много. Но, тем не менее, музыка этих композиторов не перестает быть для нас столь любимой, и, может быть, те душевные раны, которые наносили сами себе композиторы и делают их музыку столь близкой и столь целительной, как раз вот такой парадокс для слушателей.
Слушаем знаменитое произведение Модеста Мусоргского «Картинки с выставки». Но вот интересно, один современный модный психотерапевт и музыкотерапевт говорит буквально следующее. Большинство композиторов были глубоко несчастными людьми, а в свою музыку они, дескать, вкладывают самих себя, и поэтому их музыка не может научить нас быть счастливыми. И в его методе используется только музыка импровизируемая, причем самим пациентом.
А что касается композиторов, их душевного состояния и душевного здоровья, то композиторы такие же люди, как и мы с вами, только с дополнением творческого дара. И они такие же разные люди, как мы с вами. Есть среди них и образцы душевного здоровья. Бах, Моцарт на протяжении большей части своей жизни и многие другие. Да и один и тот же человек в разных состояниях, то здоровый, то не очень, то совсем не здоровый. И однозначно выводить музыку человека из его душевного здоровья нельзя. Ну, возьмите, например, такого человека, как Скрябин. Я изучал его биографию, и не я один пришел к выводу, что Скрябин страдал хронической душевной болезнью, бредом величия, неадекватным восприятием реальности и так далее. Ну и что же из того, разве это делает музыку Скрябина менее прекрасной и менее целительной? А я знаю, что очень многие пациенты воскресают под эту музыку. Я сам это наблюдал, я это видел. Теперь теперь, что касается импровизации. Импровизационная музыка – это наиболее такая живая музыка, музыка момента, музыка здесь и сейчас. Но для того, чтобы быть музыкантом-импровизатором, нужен особый дар, редкий дар. Одним из таких людей, таким феноменом был очень известный предвоенный и ранние послевоенные годы психотерапевт Семен Исидорович Консторум. Его в мире психиатров и психотерапевтов очень хорошо знают и помнят. Это был человек, который сочетал потрясающий дар психиатра и психотерапевта и дар музыканта. Он был прекрасным пианистом с консерваторским образованием и замечательно импровизировал на рояле. Жаль, что не сохранилось ни одной записи, но те, кто слушал, те остались под неизгладимым впечатлением и еще сейчас живы некоторые из этих людей. Интересно, что сам Консторум был очень больным человеком, больным физически. У него был огромный горб, он был маленького роста, с трудом передвигался, и при этом он изумительно лечил пациентов, как раз таких, которым было трудно передвигаться, у которых был страх перед открытыми пространствами. Он лечил людей, которые боялись выходить на улицы, переходить через площади, боялись выходить из дома. И как он это делал? Сначала он беседовал с пациентом, вживался глубоко в его состояние, как бы брал его на себя, принимал свою душу, а потом играл как бы портрет пациента и его состояние. Музыкой же показывался душевный выход из этого состояния. Вот как писал Пастернак о Шопене: «Опять Шопен не ищет выгод, но, окрыляясь на лету, один прокладывает выход из вероятия в правоту». Вот из вероятия в правоту, из возможности другого состояния человека как раз прокладывал выход Семен Исидорович Консторум в правоту душевного здоровья, в правоту внутренней свободы. А вот что делала музыка одаренного человека, который был к этому призван. Могут спросить, ну а как все-таки действует музыка, как она может помогать при тяжелых психозах, с большими расстройствами мышления, памяти, личности? Музыка воздействует в основном на то, что мы называем базовыми эмоциями. Базовых эмоций у нас не так уж много. Радость и горе, депрессия и душевный подъем, страх, агрессия. Вот на такой круг основных эмоций воздействует мощным образом музыка, но так как эмоции человека связаны со всей остальной психикой мощными корнями, то косвенным образом музыка может влиять и даже на расстройство мышления, которое обычно очень трудно поддается какому-либо лечению.
Наш заключительный музыкальный эликсир душевного здоровья – симфония Мишеля Ришара де Лаланда с могучими звуками трубы.
Программу подготовили для вас доктор, психолог, писатель Владимир Львович Леви, психолог Максим Леви, звукорежиссер Михаил Максимов, редактор Евгения Полянская, продюсер передачи Ольга Копылова. Пишите нам музыкальную аптеку 125-040, Москва, Радио России. Посетите сайт www.levi.ru. Общайтесь с нами, пишите и слушайте каждую субботу. И, конечно, будьте здоровы. До свидания.